Дорогая церковь, братья и сестры, мы откроем вместе с вами Евангелие от Иоанна и прочтем из 12 главы несколько стихов, с 20 начиная. Евангелие от Иоанна. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Аминь». Это событие, о котором мы сейчас прочитали, оно произошло в самый разгар праздника. Если мы внимательно читаем Священное Писание и посмотрим в контекст нашего текста, мы увидим, что это событие и эти слова, которые произнес Иисус Христос, произошло в самый разгар иудейской Пасхи. Мы празднуем это воскресенье, этот день, как вербное воскресенье, потому что тогда это произошло, когда Иисус торжественно вошел в Иерусалим. И если мы с вами посмотрим на то состояние народа и этого вечного города, древнего города Иерусалима, то мы увидим такую картину, о которой повествует апостол Иоанн. Здесь написано: «Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: „Как вы думаете, не придет ли он на праздник?“ Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его». Мы знаем, что решение первосвященники и фарисеи уже вынесли – взять Иисуса. И это должно было состояться, вероятно, в эти дни. Много народу стекалось тогда на праздник иудейской Пасхи, который сегодня называют евреи Песах. И скоро мы приблизимся к этим дням празднования. И фарисеи ожидали его, как и многие другие. Но причина ожидания увидеть Иисуса была разная. Когда Иисус вошел торжественно в Иерусалим, мы знаем, как это происходило. Мы помним ту радость, то ликование, что говорили люди, как они действовали с этими ветвями, пальмами в руках, выйдя навстречу Иисусу Христу. И, конечно, план фарисеев, он провалился. Они не могли же взять его. Конечно, когда он торжественно входил, никак не было возможным это сделать. И они произнесли слова, о которых записано здесь, в нашей же 12 главе. Фарисеи говорили между собой: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Вот тот мир того времени шел за Иисусом. Он встретил его и шел за ним. И вот в этот момент происходит то, о чем мы с вами прочитали. Нам ясен контекст. Иудейская Пасха. Иисус позволил торжественно встретить его, входя в Иерусалим на осле, въезжая, и вот приходят люди. О них здесь написано, что на поклонение пришли некоторые елены, представители греческого народа, и они, являясь представителями языческого народа, обращенные, подходят последователям Иисуса Христа и говорят: эти очень известные нам слова, на которые мы снова и снова слышим проповеди с наших кафедр. Читаем статьи. Нам хочется видеть Иисуса. И мы скажем, и что тут предусудительного? Все в норме вещей. Но апостол Иоанн описывает это событие со скрупулезной точностью. Как это происходило? Когда они заявили об этом желании, они не продирались через толпу напрямую прямо к Иисусу Христу и не встали перед Ним. И этого было бы достаточно. За этим что-то другое скрывалось, конечно. Они приходят к Филиппу и говорят, нам хочется видеть Иисуса. А он находит другого ученика, Андрея, и потом они вдвоем уже приходят к Иисусу Христу. И вот здесь, в самый разгар торжества в Иерусалиме, который усилен был, это торжество было усилено посещением важного, мы скажем, современным языком гостя, как сегодня говорят, когда какое-то международного уровня событие, и говорят, и телекамеры показывают, что на трибуне этого события находится какая-то очень выдающаяся, знаменитая личность. И все говорят, ах, вот это праздник. Он еще усилен тем, что здесь присутствует этот. Так было приблизительно тогда. Иисус Христос, когда услышал эти слова, Он произносит, это обращение учеников, Он произносит эту, я бы сказал, очень знаменательную речь, которая полна смыслом всего нашего с вами практического христианства. Он пришел торжественно. Народ восклицал, как мы сказали, фарисеи, которые хотели его арестовать, говоря современным языком, и у них это не состоялось. И они констатировали факт, что они не успевают, их планы не сбываются, они не могут прийти в исполнение, почему весь мир идет за ним. Приемы почести, оказанные ему, они, конечно, сравнимы только с царскими. В его словах и действиях люди усматривали его мессианское предназначение, и они уже, иудеи уже предвкушали вот эту радость провозглашения этого Иисуса царем иудейским. Вот он, Мессия, осана грядущему во имя Господне. А здесь еще мы читаем с вами, и греки приходят и подтверждают свои ожидания. Я думаю, их ожидания заключались в том, что культура того времени говорила, что вот выдающийся человек, и он должен стать лидером мирового уровня того мира. Так думали греки. И поэтому они подходят к последователям и говорят, нам хочется видеть Иисуса. Ученики могли бы сказать, вот он, вы что, не видите его? Вот, видите, вот на осле только что въехал. Вот здесь находится в толпе. Посмотрите на него, вам этого недостаточно. Нет, они говорят, нам хочется видеть Иисуса. Нам хочется видеть его лидером мирового уровня. Кто-то говорит, что сегодня происходит процесс глобализации. Может быть, это уже тогда в сердцах и умах людей было? Люди жаждали серьезного, сильного лидера, их не устраивал Римская империя, потому что это было жестокое правление. Они хотели другого лидера, и даже греки, и поэтому пришли с этим желанием. Люди в своих представлениях, так мир устроен, воображают себе картины всего происходящего и всего того, что должно произойти, а именно будущего. Они думают следующими критериями. Если вот этот человек выдающийся, он так говорит, он так действует, и то же самое тогда происходило. Иисус говорил, как никто не говорил. Иисус действовал так, как никто не действовал. Он исцелял, он утешал, он воскрешал. И у всех на слуху было то событие, что Он только что воскресил Лазаря. Мы читаем с вами в этом Евангелии, что некоторые пришедшие туда люди шли не только из-за того, что это праздник Пасхи был, и дни очищения, они могли совершить этот обряд, а потому что им хотелось увидеть Иисуса, этого выдающегося руководителя, лидера, учителя, А другая часть людей говорила: нет, мы хотим посмотреть на воскресшего Лазаря. Это что, действительно так произошло? Так говорит Священное Писание. Люди думают, что если вот какой-то сильный лидер придет к власти, то и с ним мы обретем власть и могущество. Вот такого Иисуса хотели видеть люди тогда, мы скажем, в первом веке нашей с вами истории. Сегодня мы живем в 21 веке. Изменилось ли существо людей, спросим мы. И я думаю, констатируя факт, скажем, не совсем, если совсем, может быть, не изменилось. Люди сегодня жаждут сильных лидеров. И говорят: за такими лидерами мы пойдем, мы будем верить им, и все, что они потребуют, мы будем исполнять. И примеров в истории 20-го столетия много. И именно в такой ситуации, именно в этой праздничной атмосфере звучат такие серьезные слова, серьезнейшие, я бы сказал, слова Иисуса Христа, которые Он произносит. И снова мы ловим себя на мысли, когда люди оказали эти почести Иисусу после того, что Он сделал, после того, что они пережили, наблюдая за Ним, ходя с Ним, переживая эти чудеса. Что тут плохого? Что они хотели радоваться, и они радовались. Они тянулись к Иисусу. И это все положительно, конечно. Этому надо радоваться. И сегодня мы говорим, нужно радоваться тому, что люди ищут Иисуса. Люди ищут Христа, они хотят понять Его. Может быть, не все, правда. Многие сегодня стоят в одном ряду с теми греками, с желаниями видеть Иисуса по разным причинам. Кто-то с вопросами о причинах всех бед, катастроф, которые сегодня, катаклизм проходит, происходит в нашем мире. Кто-то с личными желаниями, с личными претензиями, а кто-то с желанием свое представление о нем, а как о сильном лидере, ему уже и поведать. Одно понятно. Желание видеть Иисуса было актуальным тогда, желание видеть Иисуса сегодня насущно тоже. И теперь мы подошли к самую плотную, к сущности того, что произнес Иисус Христос, а именно Его слов. Когда Иисус услышал, что представители языческих народов хотят Его видеть, Он, конечно, понимал, что не пришло время, чтобы открыться им как Спаситель, потому что Он говорил, что Он был послан к овцам, погибшим дома Израиля, в первую очередь. И Его миссия еще была не завершена, только воскресший Иисус Христос в полной Своей красе откроется всем языческим народам. И вот здесь Иисус произносит слова и говорит им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Если логически мы читаем этот текст после того, что произошло, вот это прославление, величание Иисуса, когда люди ликовали, мы скажем, вот то, что ты говоришь теперь, Иисус Христос, вероятнее лучше было бы сказать перед самыми воротами Иерусалима, что вот сейчас произойдет. Но Иисус говорит: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». И это означает, что это еще в действии. Может быть, в самом начале этого действия. Слова Иисуса Христа, как ответ на желание греков и многих наших современников одинаков. Сравнивает Иисус Христос себя дальше, когда мы читаем эти слова Его о пшеничном зерне, которое падает в землю, и если оно не умирает, то остается одно, если умирает, то приносит много плода, и земледелец скажет: ну что тут особого? Это понятно, это было понятно тогда, это понятно и сегодня, и всегда было ясно для тех, кто связан и имел отношение к земледелию, правда? Жизнь во всяком зерне есть. Во всяком семени есть жизнь. А вот какой она силы? Часто ли мы задаем себе этот вопрос? Сравнивая себя с пшеничным зерном, другими словами, он говорит, что речь не идет о всемирной славе и о мощи блистательного правителя мирового уровня. Нет, и еще раз нет, говоря о смерти пшеничного зерна. О значении подобного Иисус говорит: «Моя сила и моя мощь как раз в противоположном». В малом и незначительном, на первый взгляд, в жизни зерна через смерть которого возникает множество, неисчислимое множество новых жизней. Можно вообразить себе выражение лиц греков и тех, кто рядом стоял, тех ликующих людей из толпы. Они прислушались, они насторожились. Что сейчас скажет этот великий, которому мы оказали царские почести? Может быть, он провозгласит, и все приготовились прокричать его царем. А он говорит о зерне, которое, падая в землю, должно умереть. Они себе по-другому. Люди представляли воцарение его и триумф этого учителя великого, творившего чудеса, абсолютно по-другому. Давайте посмотрим на нас с вами, братья и сестры, на его последователей 21-го столетия. Его бедность и слабость, заканчившаяся смертью на Голгофском кресте, она определенным образом влияет и на нас. Вероятно, нам иногда так хочется триумфа с нашим Господом Иисусом Христом. А тут именно поэтому Иисус идет на крестную смерть. Как раз там, на Голгофе, Он желает быть признан нами. Как раз когда мы приходим на Голгофу, как раз когда мы собираемся вокруг этого стола, Иисус Христос ожидает, что мы снова и снова признаем Его нашим Царем, нашим Спасителем и понимаем, что Он сделал для нас. И сегодня к нам с вами вопрос. Согласны ли мы с таким подходом, который предлагает Иисус Христос? Если зерно не умрет, падши в землю, или мы ожидаем что-то другого? Ибо там, где наши представления и воображения исчезают, Бог начинает действовать в нас с вами, братья и сестры, абсолютно по-новому. Кажущийся бессмысленный процесс умирания зерна как раз и является началом того процесса, который будет приносить плод, который будет приносить много плода. Нам в этот момент было бы намного яснее, если бы Иисус, сказав эти слова, сразу бы перечислил, что ожидает Его последователей, какие плоды, какие успехи, какие победы они переживут после этого, когда закончится это действо, эта победа на Голгофе. Но Он только говорит о плоде после Своей смерти на кресте, и все. Для нас это означает, что Иисус именно ради нас идет туда, куда никто никогда ради нас не пошел бы. Именно в этом заключается Его могущество и сияние славы. Именно об этом моменте Иисус и говорит в этом 23 стихе, о котором слова произносят, что «пришел час прославиться Сыну Человеческому». А дальше мы читаем текст и можем озаглавить его как обращение Иисуса Христа к Своим последователям. Об этом говорится здесь ниже, стих 25. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную». Вот эти слова. Вот что Иисус объясняет Своим людям, последователям, тем, кто верит в Него, тем, кто идет за Ним. Он говорит им: «Я не того уровня правитель, И не буду править, как вы думаете, жестоко, сверху. Нет, я буду завоевывать сердца людей любовью. И моя любовь заключается в том, что я иду этот путь, я иду исполнить волю Отца своего Небесного». Это Его слово, которое Он произносит к Своим последователям, освобождает последователей, то есть нас с вами, братья и сестры, от всяких ненужных, излишних представлений о Нем и дает нам шанс правильно определить наше отношение к Иисусу Христу как Спасителю. Обращаясь к Своим последователям, звучат слова из уст Иисуса Христа: «А если пшеничное зерно умрет, то принесет много плода». Иисус желает, чтобы Его смерть, как пшеничное зерно, принесло много плода в нашей с вами личной жизни. И здесь, рассуждая об этом, мы скажем: а в чем это заключается? Что это значит лично для меня? И я думаю, мы поймем, рассуждая так, и узрим. Первое, как мы распределяем наше личное время? как мы относимся к Нему, как мы обходимся со своим досугом, то, что мы говорим, свободное время, как мы его проводим, как дело обстоит с нашей десятиной, как мы расходуем свои средства. Есть такое понятие «разделенная радость», если мы радуемся, делимся ли мы с кем-то нашей радостью, или только сами переживаем это и говорим, как нам хорошо. Как обстоят дела с моим личным милосердием? Звучит вопрос сегодня ко всем нам. И здесь всегда в нашем сознании должны звучать слова: если пшеничное зерно умрет, то принесет много плода. Дальше, обращаясь к своим последователям, Иисус говорит: если пшеничное зерно умрет, то принесет много плода. Он желает, чтобы смерть его, как пшеничное зерно, принесло много плода в нашей с вами церкви. Братья и сестры, рассуждая о жизни нашей церкви, мы скажем, нас стало меньше, чем было когда-то, несколько лет назад. А не потеряли ли мы главный смысл того, что мы называем, мы являемся невестой Иисуса Христа сегодня? Это вопросы к нам с вами, как церкви. Для чего мы сегодня собраны здесь? И что означает для нас вечеря Господня? Что означает для нас это участие в этой заповеди? Наша готовность ответственно участвовать в этой заповеди. И дальше мы скажем, говоря и цитируя Писание, каков наш свет перед людьми, как он светит, что есть наше свидетельство, каково наше молитвенное предстояние, как церкви и многие другие вопросы. И дальше. Обращаясь к своим последователям, Иисус Христос говорит, если пшеничное зерно умрет, то принесет много плода. И через это Он говорит, что смерть моя, как пшеничное зерно умершее, принесло много плода в этом мире, в современном мире. Я хочу, чтобы этот плод был принесен. Какова его живая община? Мы не можем его живые семена, его божественного слова сохранять только у самих себя и говорить, как много у нас этого, и мы этим живем, у нас такие запасы, нам хватит на много лет. Нет, Иисус Христос говорит, что зерно должно умереть, падши в землю. Мы должны рассевать его. Мы не должны отгораживаться от внешнего мира высоким забором, если так можно сказать, церковных установлений, или создавать идеальные условия для комфорта внутри церковной жизни и говорить, как нам хорошо здесь. Обращаясь к внешнему миру, говорить, люди, приходите к нам, и вы поймете, что такое спасение. Иисус желает через нас рассевать эти живые семена, которые, падши в землю, должны умереть. Иисус ожидает от нас, как правило, маленьких, повседневно маленьких жертв, а иногда и больших, в нашей жизни для достижения Его славы и Его триумфа. Пришел час прославиться Сыну Человеческому. И Иисус Христос, как мы уже сказали, сравнивает Себя с зерном, падающим в землю. Кто-то скажет, что это за сила? Это могучая сила. Сила жизни в любом семени. Мы знаем с вами, мы видим иногда эти ростки пробивают толстый слой асфальта и стремятся к свету. Дорогая община, братья и сестры, те из нас, кто хочет достичь совершенства в служении Иисусу Христу, тот должен исполнить, конечно, Его повеление, о котором мы с вами прочитали: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». И дальше Иисус Христос призывает служить Ему, говоря: «Кто Мне служит, Мне да последует. И где Я, там и слуга Мой будет, и кто Мне служит, того почтит Отец Мой». Мы все стремимся в вечность, правда ведь? И мы, ожидая встречи с Иисусом Христом, там в вечности, так хотим, чтобы Он почтил, чтобы наш Небесный Отец почтил нас там, потому что мы служили и поклонялись Иисусу Христу, веря в Его голгофскую жертву. Как результат этих слов, как результат этого призыва, плод своей смерти Иисус Христос образовал большую всемирную вселенскую церковь, и мы с вами являемся маленькой частичкой этой большой всемирной семьи. Поэтому мы сегодня вместе с вами собрались и отмечаем это особое событие нашей жизни, нашей духовной жизни, исполнение Его заповеди. Мы мысленно вместе с вами находимся там, в этом Иерусалиме, и слышим эти слова, которые произносит Иисус Христос. И все это стало возможным благодаря тому, что Иисус Христос сделал там, на Голгофе, этот великий подвиг. И спустя много лет, что сегодня абсолютно актуально и подтверждает истину, им сказанную, если пшеничное зерно умрет, падши в землю, то принесет много плода. Братья и сестры, сегодня, когда мы будем участвовать в этой вечере, в этой заповеди, оставленной Иисусом Христом, да поможет нам Господь размышлять и рассуждать в наших сердцах, каков наш плод, который мы приносим. А если его мало, или, не дай Бог, может быть, совсем нет, нам нужно проанализировать нашу жизнь духовную. Помоги нам в этом, Господь. Аминь.